в глубокую осень. Помещиков должно было распустить по домам до зимнего пути. Спешить, казалось, было не для чего. Самозванец находился сначала в очень незавидном положении. Набрав 1000 до 3000 войска, Лжедмитрий пошел под Козельск и там, напав врасплох, разбил отряд царских войск. Но когда оттуда возвращался в Карачев, то литовцы захотели уйти от него с добычей, взятую под Козельском, и начали волноваться. Самозванец испугался и ушел от них с небольшим отрядом людей, на которых совершенно полагался, и засел в Орле. Но и здесь сильно трусил, особенно после покушения убить его ночью. Меховецкий не знал сначала, куда девался царь. Потом, узнав, что он в Орле, послал к нему с просьбой возвратиться, потому что одно его присутствие может удержать войско. Лжедмитрий возвратился, но, видя, что войско не перестает волноваться, снова украдкою выехал по дороге в Путивль. Тут он встретил Валавского, который из Киевской Украины шел к нему от князя Романа Рожинского с 1000 человек. Потом встретил Тышкевича с 1000 человек поляков, князя Адама Вишневецкого, знаменитого Лисовского и других. По совету Лисовского Лжедмитрий пошел осаждать Брянск, на подмогу к которому спешили воеводы князья Куракин и Литвин Масальский. Последний пришел 15 декабря к Десне, которая отделяла его от города. Несмотря на позднее время, река еще не стала. Лед шел по ней большими глыбами. Жители Брянска, видя, что ратные люди остановились за льдом, кричали им: «Помогите, погибаем!» Ратные люди, слыша это, сказали: «Лучше нам всем помереть, нежели видеть свою братью в конечной погибели. Если помрем за православную веру, то получим у Христа венцы мученические». Взяв прощение друг у друга, они начали метаться в реку и поплыли. Ни лед, ни стрельба с другого берега, где стояли осаждающие, не остановили их, и они благополучно добрались до города. Ни один человек и ни одна лошадь не погибли. Вслед за Масальским пришел и князь Куракин. Не надеясь отбиться от Лжедмитрия, он отступил, снабдив Брянск продовольствием, и засел в Карачеве. Лжедмитрий, не надеясь взять этого города, пошел на зимовку в Орел. Когда весть о появлении самозванца разнеслась по Польше, то люди, хотевшие пожить насчет Москвы, начали собираться со всех сторон под знамя Дмитрия, выставленное князем Рожинским. Когда собралось до 4000 войска, Рожинский выступил в поход и остановился в Кромах, откуда отправил послов в Орел к Лжедмитрию объявить ему о своем походе, предложить условия дружбы и требовать денег. Самозванец встретил послов неласково. На их речи он отвечал им сам на московском наречии. «Я рад был, когда услышал, что Рожинский идет ко мне, но дали мне знать, что он хочет изменить мне. Так пусть лучше воротится. Посадил меня прежде Бог на столице моей без Рожинского, и теперь посадит. Вы уже требуете денег, но у меня здесь много поляков, не хуже вас, а я еще ничего им не дал. Сбежал я из Москвы от милой жены моей, от милых приятелей моих, ничего не захвативши. Когда у вас было коло под Новгородом, то вы допытывались, настоящий ли я царь Дмитрий или нет». Послы отвечали ему на это с сердцем: «Видим теперь, что ты не настоящий царь Дмитрий, потому что тот умел людей рыцарских уважать и принимать, а ты не умеешь. Расскажем братья наши, которые нас послали, о твоей неблагодарности, будут знать, что делать». С этими словами послы вышли. Лжедмитрий прислал потом звать их обедать и просить, чтобы не сердились за его слова. Оказалось, что самозванец встретил их так грубо по наущению Меховецкого, который предчувствовал, что должен будет уступить Рожинскому всю власть. Когда послы возвратились в Кромы и рассказали своим о приеме, какой им сделал царь, то поляки решились идти назад. Но те поляки, которые были в Орле с Лжедмитрием, удержали их, дав знать, что все пойдет иначе, когда приедет сам князь Рожинский. Рожинский поехал в Орел с отрядом своего войска и переночевал в городе. На другое утро получил приглашение ехать до руки царской. Но когда он собрался и выехал, то прискакал гонец, чтобы воротился. Царь еще в бане. Самозванец каждый день ходил в баню и говорил, что он там отдыхает от трудов. Но Рожинский не воротился и вошел в дом, где жил Лжедмитрий. Тут начался спор между его провожатыми и придворными. Последние требовали, чтобы поляки вышли из избы и дали время царю прийти и усесться на своем месте, и тогда уже, по его зову, должны войти. Но Рожинский и на это не согласился, и самозванец должен был проходить между поляками. Идучи, он отворачивал лицо от той стороны, где стоял Рожинский, и когда уселся на престоле, то князь подошел к нему, сказал речь и поцеловал руку. После этого был обед. Рожинский сидел с царем за одним столом, остальные поляки за другим. За обедом и после обеда было много разных разговоров. Самозванец расспрашивал о сильном восстании, Рокоше, бывшем тогда против короля в Польше, и, между прочим, сказал, что не согласился бы быть королем в Польше. Не на то уродился монарх московский, чтобы им заправлял какой-нибудь арцибискуп. На другой день Рожинский потребовал, чтобы ему было позволено поговорить наедине с царем. Начали оттягивать день, другой. Рожинский рассердился и собрался уже выехать, как вдруг прибегают к нему ротмистры и простые поляки, бывшие прежде у Лжедмитрия. Просит его и всех его товарищей, чтобы подождали до другого дня. «Мы, — говорили они, — соберем коло, и если царь не переменит своего поведения, то мы соединимся с вами, свергнем Меховецкого и провозгласим гетманом тебя, князя Рожинского». Рожинский выехал из города в посад и там решился ждать до утра. На другой день действительно поляки собрались в коло, сидя на лошадях, пригласили и Рожинского с товарищами. Тут провозгласили, что Меховецкий лишен гетманства и изгоняется из войска вместе с некоторыми другими, и если осмелится остаться при войске, то вольно каждому убить их. Гетманом выкрикнули Рожинского и отправили посольство к царю, чтобы назвал тех, которые донесли ему об измене Рожинского. Тот отказался объявить об этом через послов, но обещал сам приехать в коло и действительно приехал на богато убранном коне, в золотом платье. Приехало с ним несколько бояр, пришло несколько пехоты. Въехав в коло и услыхав шум, Лжедмитрий крикнул с неприличной бранью. Когда все успокоилось, один из войска от имени кола повторил ему просьбу указать тех, кто называл Рожинского изменником. Сперва самозванец велел отвечать одному из своих русских, но тот отвечал не так, и самозванец сказал: «Молчи, ты не умеешь по их говорить, я сам буду», и начал. «Вы посылали ко мне, чтобы я выдал вам верных слуг моих, которые меня предостерегают от беды. Никогда этого не повелось, чтобы государи московские верных слуг своих выдавали. И я этого не сделаю не только для вас, но если бы даже и сам Бог сошел с неба и велел мне это сделать». Ему отвечали: «Чего ты хочешь? Оставаться только с теми, которые тебе по углам языком прислуживают? Или с войском, которое пришло здоровьем и саблей служить? Как себе хотите, хоть ступайте прочь», — отвечал самозванец. Тут начался страшный шум. Одни кричали: «Убить негодяя! Рассечь!» Другие: «Схватить его, негодяя! Привел нас, а теперь вот чем кормишь!» Самозванец не смутился и поехал спокойно в город к своему двору, но поляки Рожинского приставили к нему стражу, чтобы не убежал. Тогда он пришел в отчаяние и, будучи всегда трезвым, выпил множество горелки, думая этим себя уморить, однако остался жив. Между тем, весь остальной день и всю ночь придворные его, Валавский, канцлер Харлинский, маршалок князь Адам Вишневецкий, конюши, бегали между ним и войском, хлопоча о примирении. Наконец, помирились. Самозванец опять приехал в Коло, извинился, и Рожинский отправился спокойно в стан свой к ромам. В это время приехали к Лжедимитрию другие союзники. Приехало 3000 запорожцев, также приехало 5000 донцов под начальством Заруцкого. Этот Заруцкий был родом из Тарнополя, еще ребенком был взят в плен татарами, выросший, ушел к донским казакам, отличился между ними и теперь приехал на службу к Лжедимитрию уже старшиною. Выдавался он действительно пред товарищами красотою, стройностью, отвагою. Донцы привели к Лжедимитрию вместо казненного в Москве Лжепетра другого племянника, а также сына царя Феодора. Дядя велел убить его. Казакам понравились самозванцы. В Астрахани объявился царевич Август, потом князь Иван, сказался сыном Грозного от Колтовской. Там же явился третий царевич Лаврентий, сказался внуком Грозного царевича Ивана. В степных юртах явились царевич Федор, царевич Клементий, царевич Савелий, царевич Семен, царевич Василий, царевич Ерошка, царевич Гаврилка, царевич Мартынка, все сыновья царя Федора Иоанновича. Когда на юге обнаруживались явные признаки, показывавшие, что тяжелая болезнь государственного тела будет продолжительна, Москва продолжала волноваться страшными слухами. Тотчас по взятии Тулы, когда еще царь не приезжал в столицу, Москва была напугана видением. Какой-то муж духовный видел во сне, что сам Христос явился в Успенском соборе и грозил страшную казнью московскому народу, этому новому Израилю, который ругается ему лукавыми своими делами, праздными обычаями и сквернословием. Приняли мерзкие обычаи, стригут бороды, содомские дела творят и суд неправедный. Правым насилуют, грабят чуждые имения. Нет истины ни в царе, ни в патриархе, ни в церковном чине, ни в целом народе. Видевший этот сон, сказал об нем благовещенскому протопопу Терентию. Тот все списал с его слов и подал записку патриарху. Дали знать и царю. Скрыли, однако, имя человека, видевшего сон, потому что он заклял Терентия именем Божьим не говорить об нем. Видение это читали в Успенском соборе вслух всему народу и установили пост с 14 октября по 19. Несмотря, однако, на недобрые предвещания, Шуйский спешил воспользоваться спокойным зимним временем и 17 января 1608 года отпраздновал свадьбу свою на княжне Марье Петровне Буйносовой-Ростовской, которую помолвил еще при Лжедимитрии. Весною самозванец с гетманом своим Рожинским двинулся к Болхову, и здесь, в двухдневной битве, 10 и 11 мая поразил царское войско, бывшее под начальством князей Дмитрия Шуйского и Василия Голицына, который первый замешался и обратил тыл. Болхов сдался победителем, которые, будучи уверены, что скоро посадят своего царя на престол московский, собрали Коло и требовали от самозванца, чтобы он дал им обещание, как скоро будет в Москве, заплатит все жалование сполна и отпустит без задержки домой. Лжедимитрий дал обещание, что заплатит жалование, но просил со слезами, чтобы не отъезжали от него. Он говорил: «Я без вас не могу быть паном на Москве. Я бы хотел, чтобы всегда поляки при мне были, чтобы один город держал поляк, а другой — москвитянин. Хочу, чтобы все золото и серебро было ваше, а я буду доволен одною славою. Если же вы уже непременно захотите отъехать домой, то меня так не оставляйте, подождите, пока я других людей на ваше место призову из Польши». Беглецы с Болховской битвы, или действительно пораженные страхом, или для своего извинения, распустили в Москве слух, что у самозванца войско бесчисленное, что они бились с передними полками, а задние стояли еще у Путивля. Желая воспользоваться победою, страхом, нагнанным на приверженцев Шуйского, самозванец спешил к Москве, делая по 7 и по 8 миль на день. Но 5000 ратных людей, сдавшихся в Болхове и присягнувших Дмитрию, изменили ему. Они первые переправились через Угру, ночью ушли от поляков и, прибежав в Москву, объявили царю и народу, что бояться нечего, потому что у самозванца очень мало войска. Но самозванец спешил увеличить это войско, увеличить число своих приверженцев. Он велел объявить во всех городах, чтобы крестьяне, которых господа служат Шуйскому, брали себе поместья и вотчины их, и женились на их дочерях. Таким образом, говорит один современник, многие слуги сделались господами, а господа должны были в Москве у Шуйского терпеть голод. Через Козельск, Калугу, Можайск и Звенигород шел самозванец к Москве, не встречая нигде сопротивления. Только в Звенигороде встретил он Петра Борсковского, отправленного из Москвы королевскими послами. Послы приказали сказать полякам, провожавшим лже-Дмитрия, чтобы они вышли из московского государства и не нарушали мира, который они, послы, заключают между этим государством и короною польскую. «Мы оставили Марину, отца ее, Мнишко с товарищами и послов королевских», страшную минуту истребления лже-Дмитрия. Мы видели, что Шуйский немедленно же принял меры для охранения жизни знатных поляков. Марину отпустили в дом к отцу ее, которому был сделан допрос о появлении самозванца в Польше и о связях его с ним воеводою. О появлении самозванца в Москве Мнишек отвечал уже всем известное. Касательно же связи своей с ним объявил, что он признал его за настоящего царевича Дмитрия, провожал и помогал, потому что все московское государство признало его таким, все русские люди встретили его и помогли сесть на престоле. После этого допроса простых ратников польских, оставшихся в живых, отправили за границу, отобрав у них только оружие и лошадей. Но знатных поляков, равно и послов королевских, оставили в Москве как важных заложников, на которых можно было выменять у Польши мир, а в мире сильно нуждались. Послы Олесницкий и Гонсевский были призваны во дворец, где бояре в длинной речи хотели оправдаться в убийстве поляков, сложив всю вину на них самих. Гонсевскому, как прежде Мнишку, легко было отвечать на это обвинение. Он показал, что король никогда не думал вооружаться за Дмитрия, но предоставил все дело суду Божию. То если бы пограничные города не признали Дмитрия сыном Иоанна IV, то поляки никогда не стали бы провожать его далее. Так, когда Дмитрий встретил первое сопротивление под Новгородом Северским, и в то же время царь Борис написал королю о самозванстве Отрепьева и напомнил о мирном договоре, заключенном недавно между Москвою и Польшею, то король немедленно отозвал всех поляков от Дмитрия. По смерти царя Бориса король ожидал, что москвитяне, пользуясь свободою, доставят ему своим решением достоверное сведение об истине. И вот все войско, все лучшие воеводы передались Дмитрию. Бояре, остававшиеся в Москве, Мстиславские, Шуйские, выехали к нему навстречу за 30 миль от столицы.